Радыё Свабода. У студыі Юрай Звушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Апошняе слово журналіста Андрэя Пачобута ў гарадзенскім судзе перанесена на 5 ліпеня. Праваабаронцы міжнароднай назіральнай місіі назвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі вартай жалю. Гэта і да іншай тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра пастаўкі расійскай электраэнергіі. Як папярэджвалі раней, у расійскай кампаніі Інтер-РАО-ЕС з 0 гадзін 29 чэрвеня будуць спыненыя пастаўкі ў Беларусь расійскай электраэнергіі. Беларускі бок за апошнія месяцы завінаваціўся расейцам некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў і ў Маскве папярэдзілі, калі грошы не будуць пералічаныя, паступленне электраэнергіі спыніцца цалкам. У сваю чаргу ў канцэрне «Беленерго» гаворыць, што беларускія спажыўцы не пацярпяць ад зніжэння імпарту, бо энергасістэма краіны здатная забяспечыць бесперашкодную дастаўку электраэнергіі. Падрабязней Ігар Карней.
У офісе Інтер-РАО-ЕС пацвердзілі, што з 0 гадзінаў 29 чэрвеня пастаўкі электраэнергіі з Расіі ў Беларусь будуць спыненыя цалкам. Як кажа прадстаўнік расійскай кампаніі Мікалай Гарэлаў, абяцанага беларускім урадам пагашэння доўгу за спажытую электраэнергію так і не адбылося.
Как говорил наш председатель правления, если сегодня деньги не поступят, то, соответственно, в ночь со вторника на среду будем отключать. Если поступят, значит, не будем отключать. Поэтому до завтрашнего утра, соответственно, я ничего не смогу вам сказать.
У сярэдзіне чэрвеня для складаных перамоваў і пагрозы спынення паставак расійскай электраэнергіі Менск заплаціў Інтер-РАО-ЕС 600 мільёнаў расійскіх рублёў, у эквіваленце 20 мільёнаў даляраў, але толькі за сакавіцкія запазычанасці. Аднак засталіся аналагічныя сумы доўгу за красавік, а таксама за травень. У прэсавай службе Міністэрства энергетыкі Беларусі не здолелі сказаць, ці збіраецца беларускі бок плаціць за імпартаваную электраэнергію ўвогуле. Там толькі ўдакладнілі, што да запланаванага адключэння ёсць цэлы светлавы дзень, таму аплата можа адбыцца да канца 28 чэрвеня. Дарэчы, падчас папярэдніх санкцый з боку Інтер-РАО-ЕС, калі на пачатку месяца за неплацяжы пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь былі прыпыненыя на палову, у Беленерго тлумачылі, што праблема перадусім у немагчымасці канвертаваць рублі ў замежную валюту. Маўляў, беларускіх рублёў хапае, але браць іх ніхто не хоча. Іншымі словамі, абяцаная палёгка для пазачарговага набыцця валюты пад разлікі за энергарэсурсы не распаўсюджваюцца нават на дзяржаўныя прадпрыемствы. Разам з тым, яшчэ 23 чэрвеня прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч заяўляў, у Беларусі дастаткова магутнасцяў, каб цалкам забяспечыць унутраны рынак электраэнергіяй. Праўда, пры гэтым заўважыў, што некаторыя энергетычныя магутнасці не вельмі эфектыўныя. З гэтым удакладненнем згодны і эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех. Па яго словах, у цэнавым выражэнні расійская электраэнергія істотна таннейшая за беларускую. Таму, нягледзячы на запэўніванні чыноўнікаў, што Беларусь мала залежыць ад расійскіх паставак, у грашовым пляне абмежаванні будуць адчувальныя.
Калі ёсць суб'екты гаспадаркі, яны заўсёды выбіраюць што? Той ж самы тавар, але ж за меншы кошт. Тут і таксама атрымлівалася, што мы тыру сам, напрыклад, электраэнергію, якой нам паставляла Расія, то мы яе кошт быў меней, чым той кошт электраэнергіі, што мы маглі самі выпрацаваць. Справа ў тым, што тыя ж электрастанцыі, яны выпрацоўваюць вось гэтую электраэнергію з той ж самай нафты, мазута і з таго ж самага газа.
Аналітыкі адзначаюць, што нават поўнае спыненне паставак расійскай электраэнергіі не будзе катастрафічным для беларускай эканомікі, бо яе доля складае ўсяго 12% у балянсе сутачнага энергаспажывання Беларусі. Так, сёлета паводле кантракту з Інтер-РАО-ЕС Беларусь планавала імпартаваць з Расіі 3 мільярды кіловат-гадзінаў электраэнергіі. Для параўнання, агульнае спажыванне электраэнергіі за 2010 год перавысіла 37 мільярдаў, з якіх прадпрыемствы Беленерго выпрацавалі 32 мільярды кіловат-гадзінаў. Нязначная колькасць электраэнергіі пастаўляецца таксама з Украіны. Аднак эканамісты падлічылі, што ў грашовым выражэнні і расійская, і украінская электраэнергія абыходзіцца бюджэту танней, чым тая, якая выпрацоўваецца ў Беларусі.
З Менску Ігар Карней. У працяг тэмы нашае апытанне. Людзі на магілёўскіх вуліцах гавораць пра тое, ці не баяцца яны застацца без электрычнасці.
Нет, я думаю, что все-таки этот вопрос решаем. И какие-то запасы свои есть, поэтому без энергии не останемся. Но я считаю, что платить всегда по счетам надо, поэтому надо платить.
Выкрутимся дома. Внутренними ресурсами какими-нибудь.
Впервые слышу это. Ни по телевидению это не передается, ни по радио. Удивлен, конечно. Ну, по-видимому, значит, нечем платить. Надо подождать. Вот у нас такая неприятность, инфляция такая вот. Я вообще уже ничего не боюсь.
Я думаю, до этого не дойдет. Ну, найдут другие методы воздействия, чтобы заплатили. Деньги-то есть. Заводы у нас рабочие. Все. За электроэнергию все заводы платят. На Райске-то не закрытые дыры, куда деньги уходят.
Конечно, боюсь. Я плачу. У меня нет задолженности. Конечно, страшно.
Да не особо. Ну, платить надо, значит, как выкрутиться. Им же дают эти кредиты, ничего не заплатить.
Ну, как бы да. Ведь это же все электроэнергия. Думаю, что в нашей республике должны быть средства, чтобы заплатить. Ну, как это так?
Нет, не боюсь, потому что этого не будет. Выплатим, естественно. Хоть в последний момент, но выплатим, как обычно. Это жизнь такая.
Я не боимся. Того, что он будет все равно. Но мы выкрутимся как-нибудь. Безвыходного положения нету.
Ну, конечно, страшно. Ну, ничего страшного. Я думаю, как-нибудь выкрутимся.
А как можно выкрутиться? Заплатить рыба?
Ну, я не знаю. Это должны наверху решать, что делать.
Мы не боимся. У нас же часть получается электроэнергии. У нас просто ее чуть-чуть будет не хватать. Конечно, заплатить. А как еще? Только так.
А Беларусь что, не платит? Меня не в курсе дела. Мы, славяне, найдем общий язык. Это же не то, что там с Америкой. Чего бояться? Россияне и белорусы, это же братья, считаю. Не пойму, чего это у нас такой разлад получился.
Голосы людей на могилевских улицах.
У экспертизе свободы передача на тему «У что может трансформоваться кризис доверу до улады». Незалежный институт социально-экономичных и политических исследований, зарегистрованный в Литве, провел у червени черговое агульнонациональное опытание белорусской громадской думки. Чи можно констатовать падение доверу громадства до улады? Чи формуется антилукашенковская большинство? Чи соспело насельництво до публичного протеста? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы профессор социологии Олег Манаев и главный редактор часопису «Белорусская думка» Вадим Гигин. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза в эфире хвилину праз 25. Суполка «Революция праз социальные сетки» звернулася до рабочих с закликом подтримать маўклівыя протесты молоді 29 червеня и 3 липеня. Улады на чале с Лукашенком тягнуть нас у экономичную бездань, означаюць аўтары звароту. Что рабіць? Ісці на площу разом с народом супраць Лукашенки. Сёння вы подтримаете студентов, а у восень яны подтримаюць вас. Говорится у паведамленні суполки «Революция праз социальные сетки». На закрытым судовым працэсе над журналістам Андреем Пачобутам у аўторак у горадні выступілі ягоныя адвакаты. Пасля судовыя спрэчкі скончыліся. Наступнае паседжанне ў Ленінскім раённым судзе горадні прызначана на 5 ліпеня. На тым паседжанні журналісту дадуць апошняе слова.
Сёння на судовым працэсе выступілі адвакаты Андрея Пачобута. Адзін з іх, Владзімір Кісялевіч, патлумачыў асноўны змест свайго выступу як абаронцы.
Я, калі выступаў, то, вядома, тлумачыў суду, чаму лічу Пачобута невінаватым, і, вядома, прасіў яго апраўдаць і вызваліць зала суда з-пад крат.
Адвакат звярнуў увагу суду на парушэнні.
Я тлумачыў суду, калі ішло следства, уголовны працэсуальны кодэкс быў парушаны. Это і пры ўзбуджэнні крымінальнай справы, это і пры расследаванні крымінальнай справы, это пры назначэнні экспертаў, што яны заранее ведалі, што былі зацікаўлены па-першае людзі, а па-другое, не былі саблюдзены права Пачобута. Ён бы мог заявіць адвод экспертам і гэтак далей.
Нагадаем, што экспертамі ў крымінальнай справе Андрэя Пачобута выступілі супрацоўнікі аблвыканкаму і прафесар дзяржаўнага універсітэту. Цікавая акалічнасць. Артыкулы журналіста, надрукаваныя ў варшаўскай газеце «Выборчай», былі перакладзены з польскай мовы на беларускую. Адвакат Владзімір Кісялевіч.
Мы лічым, і я лічу, што калі быў пераклад з польскай на беларускую мову, было недакладны пераклад. Суд хадайніцтва не ўдавлетварыў аб тым, што б вызваць Павлюкевіч, вот эту, каторая перавадзіла. Калі б задаволіва, яна прыйшла ў суд, мы б маглі бачыць, ці яна прафесійна падрыхтавана, ці мае яна адукацыю, адкуль яна ведае польскую мову, гэтак далей. Гэта трэба было зрабіць. Вось аб гэтым суду мы даводзілі.
Заснавальнік Саюзу палякаў Тадэуш Гавін быў сёння сярод тых, хто прыйшоў да Ленінскага суду на вуліцу Даватара, каб выказаць падтрымку Андрэю Пачобуту.
Я лічу, што вельмі добра, што людзі салідарызуюцца, неабыякава ставяцца да ўсяго гэтага працэсу, які адбываецца тут у нас у Гародні. Маё асабістае меркаванне, Пачобут не павінен быў быць прыцягнуты да адказнасці крымінальнай, паколькі як журналіст мае права на сваю думку. Я чытаў гэтыя артыкулы, ён практычна там нічога не сказаў, не напісаў такого, за что можно было бы его судить, а тем больше, как запотребовал прокурор 3 года зневоления.
Тадэуш Гавін, як і всі інші, не мог трапіць на працэс над Андрэем Пачобутам.
Ну і закрытый працэс, это ўвогуле абуральны факт, бо нават мы ведаем, што судзілі кандыдатаў у прэзідэнты, якіх ўвогуле амаль што ўлада прэзентавала як ворагаў народа, і то гэтыя суды былі адкрытымі. У крайнім выпадку ўже і зрабілі суд закрыты, то павінны былі бацькоў дапусціць, жонку, дзяцей. Гэта проста, з майго пункту гледжання, амаральна.
Заснавальнік Саюзу палякаў Беларусі Тадэуш Гавін. Андрэй Пачобут, які знаходзіцца пад судом, корэспандэнт польскай газеты «Выборчай». У аснове крымінальнай справы – публікацыі журналіста. 8 у газеце «Выборчай» і 2 у інтэрнэце. На сайте «Беларускі партызан» і ў «Жывым журнале». Журналісту выставілі абвінавачэння па 2 артыкулах крымінальнага кодэксу – 368, частцы першай, абраза прэзідэнта, і 367, таксама частка першая, паклёп у адносінах да прэзідэнта. Прокурор прапанаваў зняволіць Андрэя Пачобута на 3 гады. З вами Радио Свобода, основные темы. З 0:29 червеня будуть спыненные поставки в Беларусь российской электроэнергии. Апошнее слово журналиста Андрея Пачобута у Градзенском суде перенесено на 5 липеня. У Варшаве ля будинку посольства Беларуси сегодня прошла акция протесту с потребованием вызволить Андрея Пачобута. Дзярждэпартамент США уключил Беларусь у спіс краінаў, якія робяць недостаткова дзейсныя захады для спынення гандлю людзьмі. Літоўскі сейм ратыфікаваў пагадненне аб парадку ўзаемных паездак жыхароў памежных тэрыторыяў Беларусі і Літвы. Намеснік мэра Быдгашчы папрасіў прабачэння ў беларускіх заўзятараў за інцыдэнт на баскетбольным матчы камандаў Беларусі і Літвы, калі заўзятары былі выдалены аховаю з трыбуны за тое, што падтрымлівалі каманду з бел-чырвона-белымі сцягамі. Вартай жалю назвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі праваабаронцы міжнароднай назіральнай місіі, якія працавалі ў краіне на працягу 6 месяцаў, а 28 чэрвеня падвялі вынікі сваёй працы. Олег Грузделович.
Со снежня 2010 года больше, как 50 назиральников международной назиральной миссии приезжали в Беларусь. Из них 10 человек были позбавлены возможности працавать. 7 российских правоборонцев затримали и выдалили из краины. 3 правоборонцы из Украины были спынены на межи и в Беларусь не трапили. Им усім надалей заборонены уезд в Беларусь. І ўсё ж місія актыўна дзейнічала ў тым ліку пры дапамозе калегаў з беларускага хельсінскага камітэту. 28 чэрвеня расійскі праабаронца Дмітрый Макараў паведаміў:
«Все аналітычныя матэрыялы, которые мы подготовили, они содержат в себе не только констатацию достаточно плачевной ситуации с правами человека в Беларуси, но и содержат рекомендации по тому, что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию хоть как-то улучшить».
Аднак, паводле Дмітрыя Макарава, ўлады нічога не робяць, каб выправіць сітуацыю. Расійскі праваронца зазначыў, што адзінай рэакцыяй на крытычныя сігналы стала тое, што супярэчыць узятым на сябе Беларусію абавязанням. Замест садзейнічання праваронцам, улады Беларусі ўзмацнілі ціск на праварончыя структуры, у тым ліку на міжнародных назіральнікаў. Цікаўнасць да сітуацыі ў Беларусі за апошнія паўгода павялічылася. Мы будзем узмацняць нашу працу па назіранні ды інфармаванні пра тое, што ў Беларусі адбываецца з правамі чалавека, паведаміў праз онлайн-сувязь кіраўнік місіі вядомы расійскі праабаронца Андрэй Юраў, якому ўезд у Беларусь улады забаранілі. У сакавіку Андрэя Юрава затрымала менская міліцыя. Яго пратрымалі дзень у пастарунку і выдалілі з Беларусі з воўчым білетам. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак лічыць здзекам справа тое, што робіць менская міліцыя з удзельнікамі апошніх акцый маўклівага пратэсту. Прадстаўнікі міжнароднай місіі згодныя з беларускім праваронцам у тым, што затрыманне людзей, якія не ўжываюць гвалту на вуліцах, супярэчыць у тым ліку беларускім законам. Олег Гулак каже про докладную сувязь активности инвесторов у Беларуси со станом права человека в Украине.
Без чего не могут обойтись сами инвесторы. Это то, что Украине повинна иметь возможности для свободной працы журналисты, которые доносят объективную информацию об ситуации в Украине. И это важно для обороны самих инвесторов потенциальной. Для инвесторов вельми важно, как в Украине иснавала незалежная судовая система, реализовывался принцип вершинства права, бо без этого интересы самих инвесторов не могут быть гарантованы. И вельми важно, как Украине могла працавать свободно и без перешкодов гражданская супольность, как национальная, белорусская, так и международные организации имели махчимость свободно выполнять свои функции в межах, прежде всего, тех погоднений по правам человека, которые наша страна ратифицировала и повинна выполнять.
Правоборонцы из международной назиральной миссии отзначили особливость ситуации в Беларуси в грине права человека. Это наявность мощной гражданской супольности и ее великая поддержка у свете.
Дзьменску Олег Грудзіловіч. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Вот люди хлопали по средам, да, хлопали. А что сейчас этим людям делать на праздник? Им что, опустить руки и вниз положить, голову наклонить? Нужно, наверное, так вести себя, чтобы показать на самом деле, праздник ли это или не праздник. Может быть, это праздник на костях или не праздник на костях. Давайте посмотрим, как будут себя вести люди.
Это Солигорск Андрей. Я не могу воспринимать это в душе и никак в голове не укладывается. Как это понять? Третье, это наш праздник. Если даже это лукашистский праздник, так какое отношение мая сюда оккупационные войска? Что это за парад? Оккупация на улицах свободного Минска. Что это он творит? Это он сдает уже краину заранее, чем еще какие-нибудь погоднения. Парад российских войск на площади. А рукоплескание запрещается. Следующий шаг, это будет только разрешать один или два вздоха у час. Остальное тоже будет запрещаться.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Застаются 3 дні до введения в Беларуси нового, значно высшейшего мыта на увезенные из-за межи автомобили. С 1 липеня в рамках мытного звязу белорусские тарифы повысятся до уровня теперешних российских, и тому агульный кошт увезенного автомобиля истотно вырасте. Проз гэта на заходней межи краины теперь изноу утвараются шматкилиметровые черги, автомобилисты тратят час и нервуются, возникают протестные настрои. Подробязности ситуации удокладняли наши региональные корреспонденты, записал поведомление Вячеслав Кулик.
У вторник, поводле оперативных данных Державного помежного комитета, черги за автомобилем на уезд в Беларусь были практически на всех помежных переходах. От 50 автомобилей у Домачеве до 200 у Брузгах. Начальник пресс-службы Российской помежной службы Александр Кислов удокладнил для свободы, что ажиотаж на ввоз автомобилей не спадает. Тому помежники и мытники усмотняют свою працу.
Все каналы заняты, и красные, и зеленые. Все, никаких свободных каналов или пустующих нет. Все каналы работают на паспортный контроль и на таможенный досмотр.
Белорусско-польскую межу на протяжении суток пересекает теперь больше за 12 тысяч человек. Хоть недавно было 9 тысяч. Люди мощно стомляются и тому нервуются, навод сварятся. Про это рассказываю в приватности слухач «Свободы» Алексей Панасевич Склецку.
Как шаленые гонят, летят, берут, хватают, чтобы все быстрее вывезти.
Белорусский активист Республиканское громадское объединение «Перспектива» Владимир Катрыч поведомил «Свободе» про выники мониторинговой ситуации. И он заявляет, что автомобиль листы снова могут учинить на меже страйк протесту, как это было 19 червня.
Мы провели мониторинг переходов, ночью проехали. Чем ближе 1 июля, тем больше очереди растут.
Про выники мониторингу на меже Владимир Катрыч поведомил у Державный мытный комитет, попередивши про возможность черговой акции протесту.
На каждом переходе по 20-30 человек опросили. В средствах массовой информации было сказано черным по белому, что в связи с таким ажиотажем усилили смены таможен. Мы же были на печатке, в смене всего вместе с начальником смены 3 человека, на Домачево с начальником смены 4 человека. Никто дополнительных средств не перебрасывал.
На чутки про максимальные протесты уже отреагировали помежники. У приватности Александр Кислов потлумачил.
Если какая-то вдруг забастовка, не дай бог, очередная где-то будет происходить, конечно, то все. Мы обязаны просто будем на это реагировать. реагировать.
Литовско-белорусская межа. Черги на ввоз авто у Беларусь не возникают тут весь опошний тыдень. Передает Михаил Корневич.
С тем, как посприяться оформлению машин, купленных за межой с 28 червня, мытня оформляя их непосредственно на границе. Наместник начальника Городинской региональной мытни Виктор Гуреев расповедая про узмоченный режим працы мытни.
На пунктах пропуска дополнительно сотрудники выделены для оформления транспортных средств. Ну и, значит, внутренние таможенные посты, внутренние пункты таможенного оформления в городе, они переведены на круглосуточную работу. Вот, например, транспортные средства, которые перевозятся в адрес физических лиц перевозчиками, они доставляются на внутренние таможенные пункты. Вот тут, естественно, значит, этот вот режим сказывается.
Спадар Гуреев так само кажет, что этими днями на пунктах пропуска на мяжи с Польшей особливых чергов нема. Мытники справляются с работой, але он не выключая, что на вот завтрашнего дня черги могут заявиться.
Но сегодня это еще не та тема. Сегодня вот спокойно, усиление расставлено, значит, машины оформляются. Вот мне кажется, если мы глянем завтра во второй половине дня, а лучше в районе 12 часов 30, то картина нам станет ясна.
На помежном мытном пункте пропуска у Котловцы, что на мяжи с Литвой, уже на сегодняшний день ситуация выглядит по-иншему. Вот что рассказал мне дежурный с мытного пункта пропуска.
Очередь почему? И она уже не пропадает неделю. На Литве вот со слов проезжающих машин 80. Есть очередь. Она не пропадает уже неделю.
Но люди не нервничают там.
Ну, драки есть на Литве, правда, на Литве. Там, не знаю, как там, какой исход, но воюют там.
До введения у Беларуси нового мыта на увезенные за межи автомобили застались 3 дни. Региональный огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
10 гадоў паспяхова дзейнічала ў Менску мастацкая галерэя «Добрыя мыслі», асяродак вальнадумства на думку многіх. Але нядаўна на рашэнне ўладаў яна была ліквідаваная. Гостем вольнай студыі будзе куратар галерэі Татьяна Гаранская.
Я думаю, што ні адзін мастак не застаецца абыякавым да таго, што робіцца наўскрозь. Але будзеш пратэставаць, згубіш майстэрню. Но я ведаю, што ў майстэрні кожнага мастака знойдзецца дзясятак твораў пратэстных.
Вольная студия у эфира «Хвилина у прас 20». У красавіку минулого года у эфиры и на сайте Белорусской службы «Радио Свобода» ведомый рок-музыка Лявон Вольский распачал проект «Саука де Грышка». У вавторак у столичном клубе «Лофт» презентация компакт-диска «Саука и Грышка. Песни правды. Год перший». Перед презентацией с Лявоном Вольским погутарала Гина Студинская.
Саўка ці Савелій Пятровіч Пстрычка, прадстаўнік дробнай наменклатуры, і Грышка ці Рыгор Браніславіч Глык, апазіцыянер са стажам, па жыцці сябры, разам ходзяць у лазню, але ў іх ідэйнае разыходжанне. Яны спрачаюцца, сварацца, але працягваюць сябраваць і пераконваць адзін аднаго. З'явілася на свет ўжо больш за 50 песень праўды. Лявон, вось у каго і калі ўзнікла такая думка адрадзіць Саўку ды Грышку?
Такая працаздольнасць аказалася ў мяне. Я прапанаваў Александру Лукашуку, что вось хотелось бы рабить тость в стиле кабаре, только в кабаре в сенсе, ну, немецким альбо польским сенсе этого слова, а не российским, там, не блытать шансоном русским, так званым. Ну, и на початку написал несколько песен так на темат дню, без героев. Але тут вот добро подказал Александр Спадар, что варто, может быть, не так это с двух боков. Я спочатку думал Казик и Юзик, но вот подказал мне знужешь, Спадар Лукашук, что, может быть, Савка да Грышка? Я думаю, о, ну, нормально, Савка да Грышка.
Лявоны, при всем этом 50 песен вельми шмат. Ясно, что бывает, что пре просто столько подеют, списы, суды 19-го, а бывает в Украине не такое затишье. Як у тебе хапая фантазии для пошуку тем?
Я так само все наражаю. Я досить, як и все, ленивый человек. Я пишу в опошний момент это все. У меня есть там термин дедлайн, там, альбо термин чая. До его доходить, я проглядаю интернет, гляжу, что есть. Ну, бывают, конечно, на рихтовке, но редко. Ну, там такая минимальная аранжировка. Все робится в музычной программе на компьютере.
С пункту глядения твоего, как музыки, может, она и минимальная. Я, допустим, слухаю, и я не розный. Кшталту нечто там таганка, бывает там такие проигрыши.
Весь час користаться одним и тем же набором инструменту так само не так задевывает. Поэтому сбиваюсь, распорюсь, некий дэнс, ой, данс по-английски, да. Альбо які-небудь хімічну музичку, реп. Буває, коли хочеться. На конт цього питання надзённої темати нічого не було, наприклад, була спілка. Можна було про спілку, значить, розмовляти. Потім був футбол, можна було поговорити про футбол. Просто про ставлення до життя. Потім були там всякі вибори до рибури, вони так само на це гукнулись. У нас хапає покуль що. Не ведаю, дякую Богу, чи ні, що у нас тема у нас лежать під ногами, що дзьон шмат.
А як удається, що обидва герої викликають симпатію? Вони обидва симпатичні.
Нечакано для мене, на початку більш симпатію викликав якраз цей молодий персонаж, дробний номенклатурщик, бо він був більш такий душевний, відкритий до діалогу. Хоча у чимсь ясно, що його не помилкове переконання, але він просто може бути дурнуватий, ну симпатичний. А другий, наоборот, викликав такі більш антипатичні, що ніякий зашорений опозиціонер, там з КХП, БНФ, що то все йому не подобається. В певний час воно було так, а після ніяких подій, то як опозиціонер набув шмат сварбності, такого характера. Гэты, наадварот, тут недавно здаў свою друга у ментовку.
Хаця не атрымаецца апазіцыянеру перавыхаваць свайго сябра.
Мы паглядзім, як будуць развівацца падзеі. Можа быць, праз пэўны час ён і перакуецца.
Ну, у цябе такого закончанага сценару нема, чым гэта ўсё скончыцца і хто, у якую фарбу там пера...
Не, ну як можа такое?
Гэта ўсё ад падзеі будзе залежна.
Безумоўна. Я тут, як Ленін казаў, жыць у грамадстве і быць свабодным. Можа быць, творца можа быць свабодным абсалютна ад грамадства. Насуперак Леніну, але з таким жанром, як політичне кабаре, навраць. Тобто не навраць, а не махтюмо просто.
Лявон, ну ось у тебе періодично бувають такі проєкти, я пам'ятаю, починаючи з квадраков, щось є. У принципі, що тичеться гумору, сатири, іронії, сарказму, ось я не виратують нас, ці ні?
А нічого інше. У нас, як громадянів і як людей, які живуть на певній території, у певному оточенні певних подіїв і керівників, у нас, апроч гумора, іронії і сарказму, навряд чи що вирути. Тому що переживати, перейматися страшно, там весь час кричати «шос», це, звісно, хоча ця ініціатива «шос» так само досить саркастична. Ну, тут не треба це так уже підпускати близько до себе, тому що можуть початися незворотні процеси, а гумор це завжди робить таку заслону цієї речаїсності. Може бути, у цій речаїсності певному відсотку народу комфортно, ну, не нам з вами. Це певний відсоток, альбо працює на ніяких посадах, де йому комфортно, альбо він слабоадукований і низької духовної організації.
Лявон Вольський у розмові з Іною Студзінською у протяг фрагмент найновішої пісні «Правди» Савки і Гришки.
Перестаньте раскачивать водку, уроды! Это Беларусь, государство для народа! Если что-то не нравится вам, пацаны, так наденьте красно-зеленые штаны! Если что-то не нравится вам, мужики, так наденьте красно-зеленые очки!
Мы разом супрать маразму! Мы разом, и мы переможем маразм.
Если что-то не нравится вам, женщины, так варите на кухне борщ, если варить есть еще. А если не еще варить борщ, все равно нашу власть своей лапой не трожь.
Мы разом супрать маразму. Мы разом. И мы переможем маразм.
Если что-то не нравится, пенсионеры, так налейте себе водки, выпьете, ну, меру. Вообще, да прощите.
С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз нагадаю основные темы. С 0 годин 29 червеня будут спынены поставки в Беларусь российской электроэнергии. Опошнее слово журналиста Андрея Пачобута у Градзенском суде перенесено на 5 липеня.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валерка Рубалевіч. У ефіры экспертыза свабоды на тэму, у што можа трансфармавацца крызіс даверу да ўлады. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, зарэгістраваны ў Літве, правёў у чэрвені чарговае агульнанацыянальнае апытанне беларускай грамадскай думкі. Ці можна канстатаваць падзенне даверу грамадства да ўлады? Ці фармуецца анталукашэнкаўская большасць? Ці саспела насельніцтва да публічнага пратэсту? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар сацыялогіі Алег Манаеў і галоўны рэдактар часопісу «Беларуская думка» Вадзім Гігін. Этого пытания с нетерпением чакали и политики, и эксперты. Як поуплывал экономичный кризис на громадскую думку? Ці перерос экономичный кризис у социальный кризис? Вот, поводля их данных, якія уже надрукованы, упершиню за многие годы, колькасть тых, кто доверяет президенту, это 36%, перевысила колькасть недоверяющих, 54%. За Лукашенко готовы теперь голосовать только 29%. Але особисто меня больше за все уразил той факт, что только 29% верить у официальную версію на конт теракту у Мінськім метро. Спадар Манаєв, чи можна казати про падіння довіри громадства до влади?
Я думаю, что можно. Другое дело, смотря с чем сравнивать. Есть страны, где такой уровень считается более-менее нормальным, но если исходить из того, что было еще совсем недавно, буквально до декабрьских выборов, доверие на разном уровне. Доверие государственным институциям, таким как президент, правительство, национальное собрание, суды, милиция там, и так далее. Доверие конкретно к личности президента. Ожидание вообще от жизни, как оно будет лучше, хуже. Вот в этом широком смысле слова, если понимать доверие, то оно, конечно, резко упало за последние месяцы.
Спадар Гегін, як ви прокоментуєте ось гэтыя даныя НІСЭПТ, якія сведчаць паводле професара Манаєва пра падзенне даверу грамадства да ўлады?
У нас есть разные институции социологичные, которые занимаются питанием. Это и аналитический центр при администрации президента, это и лаборатория Ротмана, и аналитический центр ЭКОМ, и институт социологии. И все они дают абсолютно разные личбы. Але, коли казать про односную тенденцию, видовочно, что и погоршение экономичных умов насельництва не могли не отбиться на настроях громадства. Зразумело, что отбывается полный процесс падения доверы до некоторых держав. Державных институций. Иншая справа треба зафиксовать. Это процесс устойливый, те неустойливый. Это часовые изъявы, те нечасовые. На мой погляд, в нашей ступени это будет залежить от того, как пойдет дальнейшая экономичная ситуация в Украине. Бо певные перепады доверу до державных институций. Той же Спадар Манаев, сдается, фиксовал и в 2001 году. И они фиксовались и после дефолта российского 98 года. Але, как бачим, ничего такого серьезного у социально-политичного плане после этого не отбылось.
Некоторые меды и эксперты зрабили выснову, что в Украине складывается антилукашенковская большесть. Те сходные вы с такой интерпретацией доследования у НИСЭПИ? Спадар Манаев.
Нет, я абсолютно с этим не согласен. Сам по себе факт, что доверие персонально к президенту или к президенту как институции, да вообще к государственной власти, еще шире к порядку, к жизни, какая у нас есть сегодня в Беларуси, резко упало. Но это вовсе еще не значит, что люди отрицательные эмоции накапливают по поводу конкретно главы государства и готовы в связи с этим что-то делать.
Алис Подарманаев, першиню, сдается, за многие годы НИСЭПТ зафиксовала, что колькость тех, кто доверяет президенту, перевысила колькость недоверяющих.
Это верно, да, но за 17-летнюю историю правления Александра Лукашенко немало уже было таких вот протуберанцев, недовольства, падения доверия. Весной 2002 года падало до 30 чуть-чуть с хвостиком рейтинг доверия, а весной 2003 вообще самый минимум был 26, там не помню, 2 или 3 десятых. И так или иначе оно как-то рассасывалось. Я не хочу сказать, что так оно сейчас будет на 100%.
Господар Гегін, а вы як лічыце вось той факт, які зафіксаваў НІСЭПТ, што колькасць недавяраючых амаль на 20% больш, чым давярае прэзідэнту, ці не ёсць гэта факт стварэння ў краіне антылукашэнкаўскай большасці?
Мы не повинны тут некими пропагандистскими клише оперировать, бо антилукашенковская большесть – это некая такая, она вот не политологичная, а политичная, некий лозунг. У Лукашенко, зрозумело, есть свой нуклеарный, ядерный электорат, який его подтримливая, устойливо. Это электорат Лукашенко складает 10-30-40%, махчима трошку больше. И до этого электората долучается в залежности от социально-экономичного спочувания, от политичной, внешней политичной обстановки – разные социальные групповки. Лукашенко, это нуклеарный электорат, больше не только, чем у любого иншего политика Украины, але навод во всех политиков разом взятых. Тому казать про некую экстремальную ситуацию, тем больше, что такое отбывалось у найновшей истории Беларуси ранее, я бы не казал.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Новины свободы.
Какие свободы выбора детям?
Што дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «У што можа трансфармавацца крызіс даверу да ўлады». Вось Падаргігін уже закрануў тэму падзення даверу да ўлады, пакуль не прыводзіць да росту даверу да апазіцыі, яе палітыкі ўвогуле да нейкай альтэрнатывы. Ці так гэта, калі так, то чаму, спадар Манаев?
Тут довольно высокий уровень потенциального недовольства, недоверия власти, вообще разочарования, которое действительно сегодня достигло огромных масштабов в белорусском обществе. Вопрос, чтобы кристаллы какие-то были. Я напомню, когда прямые вопросы задаются, вот считаете ли вы себя в оппозиции или нет, сегодня считают себя в оппозиции, но не обязательно членом там, какой-то организации партии, а в широком смысле 25%. Да, это растет. Буквально там, год назад или полтора было там где-то 16%, полгода назад было где-то 18, там 19, сегодня 25, растет. Но если мы на одной чаше весов положим 25, которая себя идентифицирует с оппозицией, а с другой вот эти огромные цифры, что президенту не доверяют 55%, совершенно несоизмеримые. Причин тут очень много. Одна из причин из этого же опроса есть такой вопрос традиционный. Как вы думаете, почему многие люди доверяют президенту Александру Лукашенко? Самый большой, 47%, люди не видят никого другого, на которого они бы могли положиться. Все другие опции гораздо уже идет меньше. Ну, это как раз говорит о том, что вот такого вот кристалла, брошенного в возбужденное, недовольное состояние умов и чувств белорусского общества, его не было 17 лет назад, его сегодня нет. Под кристаллом я, конечно, понимаю не только какую-то конкретную фигуру, там, лидера или кандидата в президенты, но и в широком смысле слова. Это определенные структуры, там, партийные, НГОшные, правозащитные, какие другие, которые были бы известны, вызывали доверие, симпатии, люди готовы были в них, если не вступать, то поддерживать сам комплекс идей или, так сказать, программы. Этого, к сожалению, нет.
Спадар Гегін, вы чым патлумачыце, што падзенне даверу да ўлады не вядзе да росту давера да апазіцыі, толькі адсутнасцю публічнай палітыкі ў краіне ці чым іншым?
Чаму людзі не пераходзяць на бок апазіцыі? Некалькі прычын. Першая, гэта кадравая. Там сапраўды няма тых людзей, за якіх бы нашы грамадзяне маглі прагаласаваць, няма па-сапраўднаму харызматычных палітыкаў, тых, хто можа на роўных цягацца з Александрам Лукашэнка. Па-другое, гэта ідэалогія. Вось калі мы паглядзім усе пытанні, людзі не могуць зразумець, якая ж ідэалогія ў арганізаванай беларускай палітычнай апазіцыі. Па-трэцяе, гэта та методыка дзейнасці, якую прапаноўвае апазіцыя, гэта нейкі экстрым, нейкія вулічныя акцыі. Лозунги нашей оппозиции не коррелируются отчуваниями, надеями, переконаниями людей.
Ну, вось на конт публичных протестов. Сегодня в Украине такая ситуация, что практически не існуе механизмов выказывания незадоволення громадства, окромя публичных акций протестов. До чего готовые люди? Те готовые до неких деяний? Те это незадоволення ни у что не перетворается? Спадар Манаев.
Опрос показал, что надежда на то, что с помощью каких-то органов существующих государств можно что-то исправить, она, конечно, все падает и падает. Я напомню, что там такой был опрос традиционный для опросов НИСЭКа. Если государство нарушило ваши права, куда вы в первую очередь обратитесь за помощью? На первом месте, это 30% почти, нет смысла защищаться, государство все равно выиграет. Уже с резким отрывом потом идет так, прокуратура, администрация президента, там 11% и так далее. На прямой вопрос, готовы ли вы к участию в публичных действиях для выражения своего мнения? Сегодня заявляют о том, что уже есть такой опыт, они участвовали, например, в митингах, демонстрациях, протестах, пикетах, там 6,3%, а готовы участвовать 16%. Забастовкам, соответственно, поменьше немножко, там готовность около 14%, голодовка там около 7%. Когда вот смотришь, сколько всего, то получается готовность примерно около 20% граждан, теоретически готовы принять участие в том или ином виде вот такого протеста, а имеют опыт реального, это вот около 10%. Те вот формы, которые сегодня мы видим, все эти молчаливые по средам, которые через социальные сети распространяются. Если мы вспомним историю в других странах, иногда это случалось. Случится ли здесь, трудно сказать.
Спадар Гегін, вас вы сказали, что грамадство не падтрымлівае апазіцію часткова тому, что яна пропонує некие экстремальные формы змагання, уличные акции и так далее. Ну, але у сегодняшних белорусских умовах інших сродков доведення своей позиции, потребования до улады просто не існує. Як вы прокоментуете готовность грамадства до протесту?
лічби господара Манаєва Амаля супадають. Десь ціни трошку вище, ніж, наприклад, інформаційно-аналітичного центру при адміністрації, що 6% вони готові до уділу в акціях, але це абсолютно меншість населення. Що стосується того, що нема поля для публічної політики, я тут не погоджуся абсолютно, бо я був свідком ні одного, ні двох, ні трьох випадків, коли лідерам опозиції, ну ось Михалевичу, Івашкевичу, пропонували і виступати на сторонках державної преси Совєтської Білорусі. Ми давали у своїм часописі, а НТ того ж Івашкевича запрошала у ефір для уділу у ток-шоу. Вони відмовляються. Це свідомий бойкот публічної активності у межах дозволених законом у Республіці Білорусь. Я пам'ятаю, як у ефірі одної з радіостанцій я дискутував з господаром Ромашевським, і він сказав, що він зробить усе, щоб у Білорусі не була створена конструктивна опозиція. Це зрозумілий вибір такої деструктивної діяльності, яка не накерована на приход до влади, але накерована на підтримання такого іміджу завзятих і перманентних опозиціонерів. І як ми бачимо по опитанням, громадяни цей вибір не підтримують. У нас парламентські вибори. Треба рихтуватися до парламентських виборів. І ось ті протестні настроєння, які існують у білоруському громадстві, коли політичні партії цього жадають, конвертувати менавіта у голоси виборщиків під час голосування і обрання депутатів Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь.
Сі правильно я вас зрозумів, господар Ахікін, що ви можете надрукувати у своїм часописі артикул представника опозиції, лідера опозиції?
Конечно, але після редактури певної ми редактуємо усіх, навіть главу адміністрації президента. Інша справа, що коли цей артикул приноситься і одразу говориться про те, що ніякої правки не вносить, ні, у нас є свої правила у часописі, ми редактуємо усіх. Я вам хочу сказати, що той же Михалевич, Гайдукевич друкувалися на сторонках нашого часопису. Зараз у червні ми надрукувалися, подарали вони до ЗАІКу. Тому у нас нема ніяких закритих тем, нема ніяких закритих особ.
Я думаю, що лідер опозиції це чують. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «У що може трансформуватися кризис довіри до влади». У передачі удільничали професор соціології Олег Манаєв і головний редактор часопису «Білоруська думка» Вадим Гігін. Вів передачу Валер Карвалевич.
Ви слухаєте радіо «Свобода. Теми дня». З 0 годин 29 червня будут спынены поставки у Беларусь российской электроэнергии. Опошнее слово журналиста Андрея Пачобута у Городенском суде перенесено на 5 липеня. У Варшаве ля будинку посольства Беларуси прошла акция протесту с потребованием вызволить Андрея Пачобута. Суполка «Революция про социальные сетки» звернулася до рабочих с закликом подтримать маукливые протесты молоди 29 червня и 3 липеня. Правоабаронцы міжнародної назиральної місії назвали ситуацію з правами чоловіка у Білорусі вартой жалю. Державний департамент США включив Білорусь у список країн, які роблять недостатково дійсні заходи для спинення гандлю людьми. Литовський Сейм ратифікував погоднення порядку взаємних поїздок жихаров поміжних територій Білорусі і Литви.
Радіо «Свобода» гучить передача «Вольная студія». При мікрофоні Міхася Скобла, а моїм гостем сьогодні Тетяна Гаранская, засновальник і куратор мастацької галереї «Добрые мысли», недавно ліквідованої мінськими уладами. Господарня Тетяна, за 10 годов існування фальварку «Добрые мысли» мінчуки поспели полюбить його. Там відбувалися вистави мастаков, презентації книг, самые розные імпрези. Що ж відбулося і чому «Добрых мыслей» больш нема?
Тое, што адбываецца зараз у дзяржаве, то ў кантэксце гэтых апошніх падзеяў сёння нічаму не даводзіцца дзівіцца. Але тым не менш мы так меркавалі, што калі наша дзейнасць абсалютна дабрачынная, калі яна накіравана на тое, каб падтрымаць мастацтва ў дзяржаве, падтрымаць мастакоў, каторым вельмі цяжка сёння выжываць, то ну як бы мы не падлягаем ніякім пераследам. Аказваецца, культура, яна заўжды была ў цэнтры ўвагі, яна сама па сабе, як з'ява, аказваецца, небезпечной для державы, якая воюе со своим народом, с молодью воюе, с правдой воюе. И тому в этом плане это совсем логично, что наша галерея оказалась на передовой этой борьбы державы с культурой, с народом. народам.
Але як конкретно адбылася ліквідацыя?
Мы рыхтавалі выставу вядомага беларускага мастака Міхася Вікентьевича Рагалевича. Вызначыўся на пачатку ён тым, што это быў першы мастак, які афіцыйна ў залах, дзяржаўных залах, пачаў паказваць карціны, прысвечаныя тэме рэпрэсаванага беларускага народа ў сталінскія часы. Мы зрабілі экспазіцыю, мы запрасілі музейных работнікаў, запрасілі калекцыянераў, таму што выстава гэта з прыватных калекцый. Запрасілі сваякоў і вдаву. І за некалькі хвілінаў да адкрыцця, да пачатку прэзентацыі, падышла да нас вельмі сумная і хаваючы вочы гаспадыня, фальварка добрай мыслі, Ірына Сергеевна Каліновская, сказала: «Прэзентацыі не будзе, без каментароў. Чыё гэта рашэнне?» Запыталі мы з Віктарам Маркавцом, і чыё гэта рашэнне? Патэлефанавала новая кіраўніца аддзела ідэалогіі цэнтральнага раёна горада Мінска і забараніла прэзентацыю выставы.
Удакладніце, што гэта такое фальварак добрыя мыслі? Гэта цэлы комплекс некіх памяшканняў.
Сам фальварак па сабе это не толькі ресторан, кафе, гэта установа, скажам так, клубнага тыпу. Там знаходзілі прытулак вальнадумныя мастакі, вальнадумныя паэты, музыкі.
А як вы мяркуеце, якія ўсё ж канкрэтныя прычыны маглі спрычыніцца да такой хуткай расправы з вашай галерэяй?
Я думаю, ўсё пачалося з 19 снежня. Сестра уладальніцы галерэі Ірыны Сергеевны Каліновскай, Вольга, 19 снежня праезджала на машыне праз плошчу з сынам. У выніку машыну яе разлупілі ўсю, сына адправілі ў жодзінскую турму. Пасля дамагалася праўды, спрабавала судзіцца з тымі людзьмі, каторыя расправіліся з ёй, з машынай, з сынам, і без паследстваў, без вынікова. Але пачаліся ўціскі на галерею, на Ірыну Сергеевну. Я думаю, што не толькі на галерею, это то, што на паверхні, што мы сёння бачым. Таму што адразу пасля Нового года пачаліся праблемы з выставамі. У Новым годзе мы толькі пару выстаў зладзілі. Мне падаецца, што это сувязь непасрэдна з вот гэтай падзеі.
Гэтая выстава Міхася Рагалевіча просто так супала, што прыйшоў час, каб улады прыкрылі вас, ці само мастацтва Рагалевіча магло гэтаму паспрыяць?
Па сутнасці, мастацтва Рагалевіча, яно было заўжды па лязу, закранала самыя балючыя праблемы соцыума беларусаў, рэпрэсаваных беларусаў у гады сталінскіх рэпрэсій. І сёння, калі мы паднялі гэту тэму, падрыхтавалі ту прэзентацыю, мне здаецца, што гэта выстава зусім у тонусе, у тоне тых праблемаў нашых дзяржавы, якія мы сёння назіраем. Калі ворагам дзяржавы становіцца дзіця, жанчына, творчы чалавек, мастак, культура. Таму што культура заўжды на пярэднім краі. Як казалі, все праблемы, все хваробы чалавецтва пралягаюць праз сэрца паэта і мастака.
Спадарыня Тацяна, вы сказалі, што дзейнасць вашай галерэі магчыма перашкаджала бізнесу спадарыні Каліновскай, якой належыць эту вещь фальвара. Можа быць, тут мелі месца некія эканамічныя чыннікі? Можа быць, гаспадыня будынку, якім размяшчалася ваша галерэя, чакала ад вас нейкіх грашовых прыбыткаў?
Справа ў тым, што Ірына Сергеевна, чалавек па натуры, улюбёны ў беларускую культуру, ў беларускае мастацтва, яшчэ да таго, як адчынілася наша галерэя, купляла на выставах творы маладых мастакоў. І калі яна пабачыла, як мы з Віктарам працуем, што мы можам, насколько мы прафесіяналы, яна пачала гэтае самае, эту дзейнасць ахвярную, дабрачынную, тварыць нашымі рукамі. І я так мяркую, што, канешне, не дрэнна, калі быў прыбытак, але мы нават не ставілі з такой мэты. Уся наша дзейнасць была дабрачынная і як куратару выставы, так і гаспадыні, которая ахвяравала сваім прыбыткам, вызваляючы час для прэзентацыі выстав. Калі ад мастакоў не бралася ніякіх ні грошай, ні твору за аренду памяшкання, для іх рабіліся каталогі, ствараліся праграмы для маладзёвага мастацтва, калі мы мастака маладога вялі з года ў год і рабілі некалькі выстав. Таму я думаю, што тое, што зачынена галерея, ніяк не звязана з бізнесам Ірыны Сергеевны ў плане таго, што яна не прыносіць прыбытку, а толькі з тым уціскам, які яна мела з дзяржаўных структур.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Пра ліквідацыю менскімі ўладамі мастацкай галерэі «Добрыя мыслі» мы сёння гутарым з мастацтвазнаўцам Тацянай Гаранскай. Спадарня Татьяна, я памятаю, у добрых мыслях вы мели такую своеасаблівую книгу водгуков, у якой пропоновали зрабіць запис своим шановным гостям. Вось калі пагартаць гэтую книгу, летопис вашей дзейнасці, якія самые запамінальныя імпрэзы успомняцца?
Вельмі цікавыя у нас праводзіліся каляды для дзяцей, дзе мы праводзілі адмысловыя выставы, наладжваліся батлейкі беларускамоўныя, праз галерею праходзілі малодшыя класы школак, дзіцячыя садкі. Потым галерея з падтрымкі Ірыны Сергеевны Каліновскай наладзіла шэраг пленэраў маляванага дывана. Это абсалютна унікальная з'ява ў прасторы сучаснага беларускага мастацтва, таму што ў гэтых пленэрах удзельнічалі мастакі самых розных рангаў, пачынаючы ад дзетак і канчаючы масцітымі мастакамі. Яшчэ хачу прыгадаць адну з нядаўніх выстаў, вельмі адметную, карціны, адной карціны Алеся Марачкіна, прысвечаная Анатолю Сысу. Это было настолькі драматычна, адначасна та прэзентацыя нагадвала навуковую канферэнцыю, выступалі паэты, філосафы, творцы маладыя і сталыя. Таксама ён прадставляў нас нядаўна серыю партрэтаў выбітных асобаў Беларусі. Потым была вельмі адметна цікавая выстава Алесі Пушкіна, беларуская шпакоўня. Яна настолькі была адметная, неардынарная, і потым яна паехала па розных рэгіёнах Беларусі. Была ў нас пры падтрымцы Будзьма выстава персанальна Тодара Копшы, мастака, каторага лічыцца такім адметным авангардыстам, але каторы вельмі хворы і не мае мажлівасці, нават яго з цяжкасцямі транспарціравалі на нашу выставу. Ён нават не мог марыць пра такую выставу, таму што твораў шмат, сродкаў яго няма. І вот Будзьма забяспечыла рамамі яго творы, а мы ўжо выставу зрабілі, каталог, прэзентавалі шырока для грамадскасці яго творчасць. Ну, а самым, я думаю, такім адметным праектам не толькі ў фальварку дэманстраваўся, але па ўсёй Беларусі, это мастацтва заходняй Беларусі. Это унікальны праект. Унікальнасць яго ў тым, што дзесяткі гадоў мастацтва заходняй Беларусі замоўчывалася ў нашай дзяржаве. Калі, напрыклад, такія мастакі, як Драздовіч, Сергіевіч, Сеўрук, яны, дзякую намаганням суполкі пагоня, яны ўсё-такі прэзентаваліся з праблемамі, але прэзентаваліся і занялі пэўнае месца ў беларускім мастацтве, ў энцыклапедыях, у культуры, то ёсць цэлы шэраг выбітных, вельмі цікавых мастакоў, якіх не ведала дзяржава і ні разу не выставлялі. Вот гэтых мастакоў мы выцягвалі на паверхню пры дапамозе калекцыянераў. Вот што адметна, гэтыя экспазіцыі з фондаў калекцыянераў. І вот вельмі важная задача здзейсненая галерэі это актывізацыя калекцыянераў, каб яны набывалі несусветныя шэдэўры, а ацанілі сваё беларускае мастацтва, набывалі яго.
Вы ездзілі з гэтай выставай па ўсёй Беларусі, скажыце, нават не ў абласных гарадах, а ў раённых гарадах, у мястэчках некае мастацкае жыццё ёсць?
У рэгіёнах мастацкае жыццё вымірае, таму што тыя мастакі, каторыя бліжэй да цэнтру, яны некім чынам маюць магчымасці неяк фінансава актывізавацца і рэалізавацца. У рэгіёнах мастакі забытыя, закінутыя, зачахлыя.
Пачакайце, вы жа жыве Алесь Пушкін у Бабры на Крупшчыне, ён там не зачах?
Ну, таму што это неардынарны чалавек, у яго энергія, это просто арыгінал, такі жывы, такі актыўны. Я магу прывесці прыклад Сергія Вішнеўскага, вельмі цікавага мастака з Докшыц, які атрымаў віленскую мастацкую адукацыю, быў цудоўнейшым мастаком. Але ён, як вярнуўся пасля 30-х гадоў на радзіму, ён схаваў свае творы на пастрэшку і баяўся заікнуцца, сказаць аб тым, што ён мастак, таму што праследаваліся мастакі заходняй Беларусі, это не сакрэт.
Спадарня Татьяна, вы дасвечаны мастацтвазнаўца, вы ўсё жыццё пісалі пра мастакоў. У шэрагах саюзу мастакоў, сябрам якога вы таксама з'яўляецеся, больш за 1000 чальцоў. Чаму ж саюз ні слова не сказаў вашу абарону, у абарону вашай галерэі?
Я думаю, это звязана ў першую чаргу не з тым, што там нечулыя людзі, дарэчы, сябры саюза і кіраўнікі саюза, яны ў нас на многіх імпрэзах бывалі. Проста зараз саюз перажывае вельмі цяжкія часы, сам саюз праследуецца кіраўніцтва саюза мастакоў. Іх канкрэтна за краты не саджаюць. Але зараз у іх столькі праблемаў. Як чалавек не працуе, сядзіць ціха, яго ніхто не чапае. Як чалавек пачынае нешта актыўна рабіць, ну, першае, што яны пачалі змагацца за палац мастацтва, таму што горад іх этот палац хацеў заняць, забраць беззваротна. І яны шмат зрабілі для таго, каб зарабіць грошы на рэстаўрацыю, рэканструкцыю палаца, каб это была заставалася ўласнасць мастакоў, каб яны кожны мастак мог раз два два зрабіць сваю выставу бясплатна.
Карацей кажучы, яны настолькі занятыя, што выступіць у вашу абарону ім не было калі.
Вот я праз вашу студыю, праз вашу перадачу, я думаю, што чуюць. І сябры Саюза мастакоў, сябры суполкі Пагоня, і многія тыя мастакі, которые у нас выставляюся. Я спадзяюся, што хто-то паўстане, таму што тое, што мы зроблены, немагчыма было не бачыць. Мы не піярыліся ніколі, не рэкламаваліся. Мы просто рабілі 10 гадоў сваю справу. І дарэчы, падрыхтавалі 10 кніжак пра мастацтва. Ірына Сергеевна меркавалася іх выдаць, но зараз яна абнішчэла. І у нас эта праца ці гатовая это канула. Я вот і спадзяюся, што праз голас Радыё Свабоды пачуюць людзі і нехта скажа сваё слова ў абарону тых мастакоў, той справы, якую мы рабілі.
І хіба апошняе пытанне. Адзін мой знаёмы мастак сказаў мне, што ягоная плошча гэта мальберт. Ці згодныя вы з такім выказваннем? І вось заўсёдная і паўсюдная апалітычнасць мастака. Як вы да яе ставіцеся?
Да прыкладу хачу прывесці апошнюю выставу Пагоні. Калі ў нас было сход перад выставай, юбілей на 20 год, я выступіла і сказала: «Досыць баяцца. У кожнага ў майстэрні поўна твораў, якія пратэстныя». Я не ведаю, чаму мастакі суцішыліся, прыхавалі гэты творы. Я думаю, што ні адзін мастак не застаецца баякам да таго, што робіцца наскрозь. Ён стварае, але гэта мастацтва зноў становіцца падпольным, скажам так. Будзеш пратэставаць, згубіш майстэрню, а без майстэрні як жыць мастаку? Я не ведаю, я не магу за мастакоў казаць, но я ведаю, што ў майстэрні кожнага мастака знойдзецца дзясятак твораў пратэстных.
Выслухали перадачу «Вольная студия» про закрыццё менскімі уладамі мастацкай галерэі «Добрыя мыслі». Мы гутарылі з яе заснавальніцай і куратарам Таццянай Гаранскай. З вами быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Шановныя слухачы!
Мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!